Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харвамов и Олег Обухов. Доброе утро всем. Олег, привет.
Привет, Илья.
Вот оно свежее. Но начнем мы все-таки с событий минувшего вечера. В Беларуси после инаугурации Александра Лукашенко прошли очередные акции протеста, которые завершились ближе к полуночи. Первоначально протестующие пришли к стеле Минск-город-герой, откуда их оттеснили сотрудники правоохранительных органов.
Ну а при разгоне людей на проспекте Победителей силовики использовали водометы, чего раньше, собственно говоря, не отмечалось.
Кстати, с краской, по-моему.
С краской, да.
Да. Интересное ноу-хау.
Да. Были и марши сторонников президента Беларуси, отмечается в том числе. В какой-то момент колонны идеологических противников встретились лицом к лицу, но, покричав друг на друга, разошлись.
Да, есть такое видео, кстати говоря. Здесь стоит отметить, что довольно жестко опять действовали сотрудники правоохранительных органов, вот вооруженные люди. Это наблюдалось в первые дни после выборов в начале августа. Потом прошло такое ослабление, что ли, мер воздействия. Но теперь мы видим, возвращается все на круги своя, что ли. В общем, перцовые баллончики применяли, да,
дубинки тоже
традиционные,
были, да?
Вот эти водометы с краской, ну и весь прочий джентльменский набор.
Я уж не знаю, насколько так или не так, но отмечалось, что вроде бы как-то поначалу никак не могли собраться мыслями, силами, чтобы быть более организованными, да, в плане митингов.
В ГУВД... Будний день, и, наверное, ну, да. Может быть, это.
Да. А в ГУВД Минского горосполкома вечером сообщили накануне, что на протестах задержаны несколько десятков человек, а незарегистрированные белорусскими властями правозащитный центр «Весна» сообщил, что задержаны около 200 митингующих.
Тут и больше даже цифры появляются. Давай мы будем эту историю сейчас анализировать с политологом, кандидатом исторических наук, главным редактором журнала «Архонт» Антоном Бредихиным. Антон Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Антон Викторович, ну вот какая-то амплитудность наблюдается в действиях силовиков. Вот мы тут с Олегом на эту тему рассуждаем. Но наиболее жестко они первые три дня после выборов действовали. Потом вроде бы несколько ослабло их воздействие на протестующих, если не считать, конечно, то, как они обращались вот с этими женскими маршами, женщинами точнее, да. Ну вот и вчера опять такая легкая жесть была, а может быть, не легкая. Вот вы с чем это связываете?
Ну, вчера это вполне логично было бы, да. Была инаугурация, и, соответственно, нужно было сделать все, чтобы праздник, это был праздник для Лукашенко, понравился ему. Поэтому разгоняли со всей силой.
Ну, а ему понравился праздник-то, как вы считаете? И вообще, было ли это для него праздником? Вот даже как
это
я
спрашиваю. Это праздник был лично для него, при том, что мы видим то, что он использовал конкретные европейские ценности, потом как разгоны водометами хорошо используются в Европе, в Париже, там, в других странах, да? И, в принципе, для него, как фактор легитимности дополнительный, то, что вообще инаугурация состоялась, очень важен. Очень важен. Но для других стран, как мы видим, не до конца еще выявлена его легитимность. И многие сомневаются.
Антон Викторович, ну вот учитывая протесты, можно ли сегодня говорить, что Лукашенко является сегодня лидером, который консолидирует нацию, несмотря на то, что для него инаугурация стала праздником?
Ну, насчет лидером, наверное, нет. Потому что за время, которое прошло с выборов, он так и не смог найти какого-то консенсуса, понимания, взаимопонимания со всеми сторонами. И здесь не нужно было договариваться с теми, кто сидит за границей, с Координационным советом и так далее. Здесь нужно было вести диалог напрямую с теми, кто ходит на улицу. Потому что это совсем разные люди. И, в принципе, то, что Лукашенко не смог занять нишу общенационального лидера, это его большой провал.
Вот еще, что хотелось бы вас спросить. Мы помним эти неожиданные видеоролики, которые выкладывали в соцсетях с проездом кортежа по безлюдным улицам. Значит, кстати говоря, в пресс-службе утром заявляли, что мы сообщим дополнительно о дате инаугурации, пока ничего не известно. Через два часа она уже, в общем, началась. Вот что хотелось бы спросить. Если силовики подконтрольны Александру Григорьевичу, что является фактом, да, неоспоримым, наверное, на данный момент, никакого раскола там нету, да, то почему бы было не вывести ему и его единомышленникам на улицы толпы ликующих белорусов, которые его поддерживают, а тех, кто его не поддерживает, отсечь с помощью тех же самых силовиков и создать картинку весьма-весьма красивую. А сейчас она была, честно говоря, не очень.
Ну, видимо, боялись слива от тех, кто должен выйти за, в сторону тех, кто митинговал бы против. Да, и, в принципе, сама инаугурация действительно была очень тайной. Здесь нужно согласиться все-таки с европейцами, которые посчитали ее какой-то закрытой, тайной, никому неизвестной. Вот. И картинка была бы красивая. Но, видимо, здесь не на картинку он работал. Он работал на свое желание сохранения легитимности и приглашая только избранных, опять же, на это мероприятие. Он также стал показать, что, в принципе, готов к дальнейшему развитию событий. И, видимо, он понимает то, что даже после инаугурации митинги-то продолжатся. И протестующие будут ходить.
Ну да, пока динамика, конечно, надо, так сказать, немножко вниз пошла. Но, видимо, надо выходных каких-то ждать очередных, когда она повышается. Вот я хотел бы вас спросить, а у пиар-службы, у господина Лукашенко, она профессиональная, хорошая такая, подкованная или не очень? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что она особо не изменилась со времен предыдущего президентского срока. Да, были введены новые технологии, опять же, благодаря специалистам из ИНЕ, а не из Беларуси. Вот. И, в принципе, он еще не смог сформировать ту команду, которая бы подавала его личность позитивно, так, чтобы она устраивала всех белорусов.
Ну да, имиджмейкер. Я почему об этом спрашиваю? Я вот когда смотрел видеофрагменты с его выступления перед силовиками, когда он был одет в мундир, меня, конечно, несколько потряс кинематографичность, потрясла кинематографичность этого наряда. Вот огромное количество золота, то есть это все, ну, вы, наверное, видели, да, этот, да, я не знаю, кто он, маршал или генералиссимус, я просто не знаю, извините, я, так сказать, не шучу, но генерал, наверное, как минимум. И, в общем, все это так раскрашено и таким количеством золота, что, мне кажется, может быть, как-то немножко иначе это надо сделать. Ведь это становится просто поводом для насмешки, а вот почему спрашиваю.
При том, что не только со стороны оппозиции, но и со стороны этих самых силовиков.
Ну да, в том числе.
Вот смотрели, что у нас это за главнокомандующий или кто, да?
Аксельбанты какие-то, погоны, там кокарда какая-то такая огромная, там, так сказать, ну, в общем, просто все сверкает, даже глаза хочется зажмурить.
Ну, опять же, это может как-то даже коррелироваться с золотым батоном и золотым унитазом Януковича.
Вот о том, что не говорится о том, кто из иностранных гостей присутствовал на церемонии.
Никого не было, Олег.
Да. Ну, поэтому, видимо, и не было никаких сообщений. А насколько вообще, в принципе, важно, нужен кто-то из присутствующих из мировых лидеров или не нужен?
Для него было важно провести установленные законодательством сроки инаугурацию. Он это успел сделать, да? То есть, по-моему, там было начало октября, 9 октября. Вот, 2 месяца с момента проведения выборов и до 5 ноября. Соответственно, до истечения своего 5-го президентского срока президентского. Он успел, уложился, а иностранцы ему зачем?
Иностранцы незачем. Антон Викторович, небольшая пауза еще к одной теме. Ушел от ответа. Президент США Дональд Трамп не стал напрямую отвечать на вопрос о гарантиях мирной передачи власти после выборов. Он заявил, что никакой передачи власти не будет вообще, я так понимаю, да?
Угу.
Трамп абсолютно уверен в своей победе вот на выборах, которые уже состоятся очень скоро, вот-вот буквально.
По его словам, сейчас гадать не стоит, и нужно посмотреть, как будут развиваться события. Трамп также напомнил, что очень сильно выражал недовольство по поводу организации голосования. Говорит, что это полная катастрофа, видит угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней. Мол, голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.
Да, вот вопрос, Антон Викторович. Во-первых, сам же Трамп считает, что, возможно, Верховный суд Соединенных Штатов будет решать, каковы же были результаты выборов, всего того, что вот, возможно, подтасовки, там, непонятки какие-то, но вот это дистанционное голосование. Как вы считаете, до этого может дело дойти? И вот его опасения по поводу там фальсификации, каких-то вбросов и прочих технологий, они обоснованы или это в Соединенных Штатах вряд ли возможно? Ну, по крайней мере, в таком серьезном масштабе.
Ну, как это вряд ли? Возможно, все.
Ну, тоже верно.
Я думаю, что Трамп осознает то, что демократы будут по полной стараться его слить. Да, и подтасовки, вбросы, письма из-за рубежа будут найдены, наверное, с российскими индексами и российскими марками, с кремлем.
Да? Ну да, да, почта России, что штемпель люди будет стоять, да?
Вот, будет посылать, пусть готовится почта России. Вот важный день будет у нас. И, соответственно, Трамп уверен в победе своей. Почему? Потому что даже демократы сделали все, чтобы их же электорат в дальнейшем голосовал за Трампа. Все эти восстания, все эти анархии, погромы, призывы к социализму, которые сейчас есть на территории США, вынуждают население искать сильную руку, осознавать то, что Трамп – это совсем не то, что говорят демократы. И, в принципе, как лидер на следующий срок, вполне годный.
Антон Викторович, вот Байден прокомментировал высказывание Трампа по поводу мирной, немирной передачи власти. Он назвал заявления Трампа иррациональными. А в чем иррациональность может быть?
Ну, наверное, Трамп все-таки очень эмоциональная личность, да, поэтому так напрямую говорить нельзя. Нужно говорить все-таки как-то в соответствии с теми условиями, которые приняты в США, да, то, что у него будет победа на выборах, то, что в любом случае за него проголосуют все и так далее. Ну, а вот мирное-немирное, то есть может трактоваться партией войны, например, как призывы к каким-то гражданским противостояниям, да, и затем трактоваться как то, что Трамп выступает инициатором новых митингов на территории США.
Угу. Ну, вообще, вот обратите внимание, Трампа все время обвиняют, ну, я уж не говорю про экстравагантность, это отчасти верно, но, по крайней мере, в иррациональности. То есть его демократы, ну, и там соперники пытаются представить как некого безумца, который действует, не сообразуясь с логикой. Но мне кажется, это совершенно несправедливо. Он весьма логично ведет свои дела. Как вы считаете? Иррационально, ну, я думаю, весьма, с политической точки зрения.
Логично, опять же, выстраивая свою миллиардную империю.
Ну
и
да,
он как... вполне осознает, как вести управление, в том числе и страной. А вот то, что он ведет вразрез с тем, что предлагают ему демократы, то, конечно же, вызывает у них только одно – истерику. Истерику, которую они пытаются перенести на него и сказать, то, что на самом деле это он дурак, он иррационален, и, соответственно, правы только они.
Понятно, спасибо. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Надо сидеть дома, Олег, да, если прилетел за границу.
Говорят, что
обязали граждан Российской Федерации отправляться на самоизоляцию. Новые правила таковы. Меры действуют до тех пор, пока не будут получены результаты теста на COVID-19, SARS-CoV-2, он же коронавирус, ну и прочие имена. Методом молекулярной биологии. На постановление главного санитарного врача Анны Поповой цитируют российские СМИ. Ну, подожди, по-моему, уже вроде бы из-за границы с весны еще на 2 недели отправлялись люди. Ну, видимо, без теста,
были,
а просто.
Были какие-то,
да?
Послабления, да. Теперь нужно обязательно тест пройти, пока ты тест не пройдешь.
Сколько ждать результата?
А это зависит от того, куда ты обратишься для того, чтобы этот тест сдать.
Ну, то есть, условно, смотри, вот я прилетел в четверг, а мне в пятницу на работу надо выйти. Я сдал тест, но явно же я в четверг не получу эти результаты.
Нет, не получишь.
А что
ты, скорее всего,
делать?
Получишь в пятницу. Не знаю. Я думаю, что с этим вопросом нужно обратиться к работодателю, и он тебе, я думаю, разъяснит. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Но постановление было опубликовано накануне. Пункт о соблюдении самоизоляции россиянами включен, чтобы избежать угрозы распространения коронавируса по стране. Так, по крайней мере, разъясняется в этом постановлении. Правда, не уточняется, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов, как вот ты уже отметил. На работу, ну, явно не разрешат тебе прийти, потому что ты в первом случае должен предоставить как раз-таки результаты этого теста.
Ну, да. Значит, туроператор-то, я так понимаю, никаких...
Их тоже не предупредили.
Так сказать, указаний не получали. И, в общем, представители говорят, что, как всегда, все стало известно вовремя. Ну, закавычить это слово нужно. Ну, а, в общем, в сентябре Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщал, что нет оснований для возврата режима самоизоляции, который вводился весной. Правда, было еще потом заявление Собянина, что лучше бы организациям, тем, которые имеют такую возможность, людей держать на дистанционном режиме. Это тоже было.
Ну, что, собственно говоря, те организации, которые могут это сделать, они уже сделали. В принципе, уже после того, когда первая волна отступила, уже, по крайней мере, вот у нас на радиостанции это уже и социальную дистанцию рассадили людей таким образом, чтобы можно было соблюдать ее. Пока говорится о том, что эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной, рост число говорится, что связан с возвращением за рубежа отдыхающих граждан. Тем временем есть тревожные звоночки из-за рубежа. Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне в своем специальном обращении к нации предупредил о приходе второй волны коронавирусной инфекции. И по его предположению...
Она уже пришла, потому что там же жесткие меры начинают принимать опять.
Да, и он еще предупреждает, что вторая волна может быть даже хуже, чем первая.
Ну, непонятно. В общем-то, в принципе, и первая, она вроде бы как не закончилась. Но если говорить конкретно о Франции, да, о Франции, вот есть красные зоны, Париж, естественно, Марсель, пригороды, да, ну и там ряд других городов. Руан, Сент-Этьен и так далее, и так далее. Ну, статистика ухудшается и во Франции, да, и, значит, в больницах на пациентов с коронавирусом приходится 19% от всех койко-мест. Это если говорить о Франции. Но все равно вот хотелось бы сказать, что еще и Германия тоже там, но не сказать, что бьет набат. Они говорят, что вроде бы все под контролем, но, тем не менее, все равно рост есть. Испания чуть ли не военную помощь для Мадрида, так сказать, запрашивает, да. То есть, в общем, ситуация обостряется очевидным образом.
Ну и вот и да, напомню, что Израиль усиливает карантинные меры с завтрашнего дня, причем новые ограничения будут действовать до конца праздника Суккот, это 9 октября, напомню. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что далее будет еще 2 недели карантина, и есть надежды, что, ну, возможно, с меньшими ограничениями. Все зависит, конечно, как обычно всегда говорят чиновники, от показателей статистики заболеваемости.
Ну и надо еще обратить внимание на то, что штрафы были вот в первую волну, так называемую, в Европе и в Израиле, по-моему, весьма-весьма существенные. То есть там...
Зато если ты вдруг появляешься на улице без перчаток и без... У меня все время слово намордник.
Ну, намордник своего рода. За кавычем, конечно. Но, в общем, маски, да. Меры были действительно жесткие. Вот еще что в топах обсуждается. Минтруд предлагает изменить расчет прожиточного минимума и МРОТ. Новый подход хотят ввести с 2021 года. Чиновники намерены отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, определить его как часть среднедушевого дохода. Озвучена даже цифра 44,2%.
Да, и при этом уточняется, что для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 109% от показателя. Для детей 97%, для пенсионеров 86%. Также министерство предлагает до 2026 года установить МРОТ на уровне 42% средней зарплаты по стране.
На линии руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Василий Георгиевич, это к лучшему или худшему? На первый взгляд, предложение выглядит вполне себе.
Нет, это, конечно, к лучшему. Дело в том, что у нас произошел первый шаг несколько лет назад к повышению минимальной оплаты труда, когда прожиточный минимум был приравнен к размеру минимальной оплаты труда. И у нас впервые, на самом деле, появился минимальный размер оплаты труда, который должен был отсечь самых-самых низкооплачиваемых от самой-самой низкой оплаты для того, чтобы, в общем, люди хоть какие-то деньги получали. То есть тут шаг был предпринят. Следовательно, начинали подготавливаться условия для следующего шага. А следующий шаг – это повышение минимального размера оплаты труда. Тогда было очень много заявлений о том, что вот, а вот наша партия повысила бы вот настолько. А уж наша партия, как бы я была царицей, я бы вот еще в 3 раза повысил. А я бы в 10 раз повысил минимальный размер оплаты труда. Но, как мы видим, история делается темпом более неспешным и в то же время не девицами под окном.
В чем подводные камни кроются? Вы сказали, что не очень это хорошая затея.
Нет, я сказал, что затея это как раз хорошая, правильная и давно назревшая. И подводные камни кроются только в том, что работодатели это воспримут как посягательство на свое священное право платить людям меньше наименьшего, минимум миниморум. Да? Вот. И потому что уже есть опыт введения просто того самого равного прожиточного минимума МРОТа. И там некоторые работодатели сказали, да вы что, с ума сошли? Вот этим вот 11 тысяч платить, или там 10,5. Да никогда. Вот 8 край больше они не стоят. Да? В нашем регионе, там, в нашем поселке мы не будем платить. Ну, и, то есть и этот такой тихий заговор, он на самом деле оказался не таким уж обреченным сходу на провал, потому что действительно и даже по сей день сохраняются ситуации, когда люди получают заработную плату ниже прожиточного минимума. И тут, в общем, не так все просто, как это кажется.
Вот, Василий Георгиевич, насчет того, что просто или непросто, я вот хотел бы вас спросить, я понимаю, что это какой-то колоссальный вопрос, и тем не менее, ну вот есть огромное количество таблиц, там, графиков, где сравнивается МРОТ Российской Федерации и МРОТ, не сказать, чтобы слишком продвинутых, развитых, благополучных стран. И там он выше в разы. Это факт известный, как бы неоспоримый. Я сейчас не беру там Германию или Соединенные Штаты или какие-то такие страны, да, локомотивы экономические, а просто вот середнячки или даже страны довольно слабенькие. Тем не менее, там цифры совершенно другие. Вот в чем же причина, что в России МРОТ держится на уровне меньше $200 в месяц, да, вот как бы ходит страна по роковому кругу, причем это не последние годы, а давным-давно, в советское время ведь тоже не сказать, что высокие доходы были у населения. В чем причина? Почему нельзя это изменить?
Ну, смотрите, у нас на самом деле МРОТ повышен все-таки до уровня больше $7, да, или $70. Но он не включает аренду жилья и ипотечные выплаты. Потому что предполагает, что у людей есть недвижимость. Ну, просто предполагаю, что если вы такие бедные, почему у вас недвижимости-то не должно быть? У вас должна быть недвижимость миллионов на 5 минимум. Как вы так иначе можете себе позволить быть такими бедными? Ну, как бы такая философия заложена. Сейчас мы начинаем от этой вот странной либеральной философии отходить и двигаться вот к такому более математическому расчету. Хотя в перспективе, я думаю, что вот этот вот показатель, который стандартно в мире используется по методике Международной организации труда, это аренда жилья и ипотека, выплаты ипотеки примерно рассчитанные, да, сколько они должны быть в зарплате. Вот это будет со временем учтено у нас тоже. Но пока шаг иной. Ну, то есть шаг, скажем так, промежуточный. А теперь по поводу средней заработной платы в мире. Ну, если взять, например, Германию, то задается вопрос, а кто ее получает, да? Потому что огромное количество местных граждан работают по временным контрактам и по режиму частичной занятости. Ну, просто они могут получать и меньше, потому что они работают меньше часов. А работодателю выгодно иметь свежих работников на 2 часа в день, в любое время суток, там, причем, может быть, там 2 часа в день утром и час вечером, да, то есть вот так он их нанимает и платит им по этой как раз по долям этой минимальной зарплаты, а у них в месяц получается совсем мало, гораздо меньше минимального уровня, но они просто не выбирают. Потому что они не выбирают рабочих часов. А тут же рядом есть иностранный рабочий, который вообще слыхать не слыхивал про то, что есть какой-то минимальный уровень оплаты труда, ему там €300 в месяц за круглосуточную занятость платят, и все.
Ну, это вы преувеличиваете, мне кажется, вряд ли.
Нет, почему я преувеличиваю? Я описываю вам же в реалии 300... еврозоны, где я жил, да?
300 это евро нормально. В месяц.
У него даже документов нет, у этого
иностранца. А, нет, ну это полностью нелегал. Нет, ну это другая ситуация, это вне правового поля человека.
Или который нелегал, с Украины. У него, и он работать не имеет права. Или беженец на оформлении бумаг, таких уйма сейчас в еврозоне. Он бумаги подал, и ему, ну не в Германии, конечно, в Германии получше ситуация, а ему выдали справку, что ваши бумаги находятся на рассмотрении, вы не имеете права покидать нашу страну, этот город, и не имеете права работать. Ну и все. И никакого пособия ему никто не дает, естественно. Ну зачем пособие-то человек? Вот и все, он идет на черный рынок труда.
Василий Георгиевич, очень много. Да, можно еще вопрос? Вот да. Раз мы обсуждаем МРОТ, значит, прожиточный минимум, да, вот эти 109% от показателя. Вот идея, недавно озвученная Дмитрием Анатольевичем Медведевым о безусловном базовом доходе, вам кажется реалистичной в нынешних экономических Нет. реалиях России?
Нет, конечно, абсолютно нереалистичной. Эта идея, она была бы, может быть, для России актуальна, если бы у нас была почти полная занятость, у всех был бы достаток, и в казне был бы такой переизбыток средств, и в перспективе тоже такой избыток средств, а общественные проблемы все были бы решены, там, например, классов по 30 человек бы не было, были бы все классы там по 10 человек, не больше, в школе, да, чтобы учитель мог до каждого дойти. И все было бы замечательно и в медицине, и везде, в региональной особенно. И вот тогда можно было бы такое предложение вносить и всерьез обсуждать. А тут сейчас нужно обсуждать, во-первых, необходимое, действительно необходимое повышение ставки оплаты труда минимальной, Дальше. Необходимы новые рабочие места в бюджетной сфере. Ну, мы знаем, в каких сферах. Это региональное образование, региональное здравоохранение. Это просто, ну, как бы по здравоохранению сигнал получен такой, что, в общем, надо на это внимание обращать. То есть в этих сферах необходимые, полезные для общества рабочие места, не чиновники, которые создают бумажки для других чиновников, которые там эти бумажки даже не читают. Как у нас обычно все и делается. Кстати, и в университетах такой класс целый вырос, и везде. То есть эта вот бюрократизация, она у нас очень сильно продвинулась в результате, ну, либеральных подходов ко многим.
Либеральных подходов. Пока ставим точку. Спасибо. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В студии работали Илья Харламов и Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.